Генерация 29. Это подкаст о психоанализе, клинических случаях, теории, интересных людях и вообще о всем, что нам интересно. Сегодня у меня в гостях кандидат психологических наук, аналитик, психотерапевт Валерия Мельниченко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я рад, что вы откликнулись и пришли ко мне на запись. Вот я одно время когда-то слушал о вашей работе от вас же давным-давно. Это было невероятно интересно. Я бы хотел, чтобы мы это сегодня могли обсудить.
Спасибо вам за приглашение и за интерес. Я думаю, у нас получится интересная беседа.
Ну, окей. Валерия, итак, у вас, насколько я помню, это сложные дети.
Да.
Да. Насколько это сложно? Что там такое происходит?
Это система образовательная, в которой ты встречаешься с очень сложными случаями, с очень сложными судьбами, но ты в этой системе, и необходимо выполнять еще какие-то условия, условия работы. Попала я в школу-интернат, это для школа-интернат для детей с ментальными нарушениями. Попала я туда в рамках диссертации. И год я там волонтерила.
Волонтерили именно?
Да, именно так, потому что у меня было определенное задание. Моя работа по кандидатской называлась, я скажу на украинском, да, так как она
мы
есть.
Мы можем даже на украинском говорить, если вам удобно.
Формування саморегуляції агресивної поведінки підлітків з порушеннями розумового розвитку.
Угу.
Вот. То есть это формирование саморегуляции. Потому что агрессии очень много, а она выбрасывается условно просто так, вне зависимости. Это предметы, люди, педагоги, то есть они не регулируются.
Угу.
И поведение детей не регулируется словом. Ну, то есть там нельзя, как ты себя ведешь.
Не срабатывает.
Это не работает, вот эти вот педагогические штуки. Оно не работает на определенную категорию детей. Есть, конечно, дети, это легкая умственная отсталость, на которых это возможно. Вот. А те, у которых умеренная умственная отсталость или какие-то сопутствующие заболевания, она не регулируется. И...
Ну, я прошу прощения, буду перебивать иногда, да. Так что к этим детям нужно представлять какого-то взрослого, который будет их контролировать, иначе никак?
А практически так и происходит.
Угу.
Дети находятся в постоянном наблюдении педагогов или воспитателей. Вплоть до того, что детей вводят в столовую. В столовой дети находятся тоже под наблюдением. Ну, то есть их вводят условно даже строем. Ну, то есть их построили, все идут в столовую.
И они должны поддерживать эту дисциплину.
Да, они поддерживают эту дисциплину. И когда это дети маленькие, то есть это младшая школа.
Это до 10?
Да, это, вот они идут в 6 лет, и ориентировочно это до 10-11. То есть там вот возраст немножко нивелируется.
Или там по классам как-то разделяется?
Ну, они находятся по классам, то есть это обычная система школьная.
Угу.
Вот, и дети там находятся согласно их возрасту и диагнозу.
Понятно.
И когда это маленькие дети, то есть, понятно, их там учат какой-то дисциплине, какому-то порядку, то, я считаю, что это норма. А когда это вводят десятиклассников...
Тоже строим, тоже под контролем.
Тоже строим, все точно так же, при всем при том, что некоторые дети уже в таком возрасте ездят в школу самостоятельно.
Пользуются общественным транспортом.
Пользуются общественным транспортом. Ну, то есть, и это нонсенс тогда вводить детей строем в столовую. Ну, собственно говоря, это я и подымала, это была часть моей работы, менять систему так, чтобы эту саморегуляцию нужно было вводить.
То есть, как навык?
Как навык, конечно. Ну, насколько у меня это получилось, не совсем. Что-то получилось, то, что касаемо самой системы. А то, что касаемо индивидуальной работы, когда ты берешь ребенка и индивидуально с ним работаешь, то там, конечно, результаты есть. Особенно в тех случаях, когда подключается семья.
То есть это такая общая работа всех?
Это общая работа, и это колоссальная работа. И она не может быть краткосрочной. Например, опять же, в мою диссертацию вошли случаи, они описаны там. Это работа, это первый ребенок, которого мне дали с агрессивным поведением. Причем он у него, эта агрессия возникала очень непонятно в каких случаях. То есть это могло быть среди урока, это могло быть просто на перемене. Ну, то есть и никто не мог понять, что с ним происходит.
То есть можно сказать, что это для внешнего наблюдателя абсолютно беспричинно?
Абсолютно беспричинно. И, ну, понятно, что это было в какой-то коммуникации, либо с детьми, либо с педагогом, либо ребенок мог уже прийти какой-то, ну, не совсем адекватным.
Да.
И это был первый ребенок, которого мне дали и сказали, сделайте с ним что-нибудь.
Ой, как звучит.
А это было очень как бы постоянно, вплоть до того, что могли постучать в кабинет, привести ребенка, даже там какого-то, ну, он плачет или истерит, или если это дети с диагнозом аутизм, то это могут быть какие-то, я не знаю, ну, очень нестереотипные для нашего поведения адекватного какие-то реакции, да. И понятное дело, что если такой ребенок находится в формате урока, то его выводят, и нужно с ним что-то делать.
Иначе он урок срывает.
Он срывает урок, то есть проводить урок там невозможно. И, ну, очень часто это было, что приводили именно к психологу, и говорили, сделайте с ним что-нибудь.
Ну, что-нибудь, можно дать ему яблоко в руку. Это же не поможет, скорее всего.
Ну, вот, да. Ну, то есть какие-то педагогические моменты туда, там применялись. Вот, они не срабатывали. Тем более, когда я пришла в 2011 году туда работать в рамках диссертации.
Да.
И, конечно, детей с аутизмом там было, ну, не очень... много.
Ну, то есть соотношение их было небольшое к остальной массе.
Да, да. Ну вот, а вот этот ребенок, который агрессивный, это был тот первый, с которым мало справлялась педагогическая система. И мне, собственно, его дали. И говорили, окей, работайте. Вот здесь начинается самое интересное, потому что ты начинаешь искать, а что же я могу, да, и что же я вижу. И что я могу сделать? Но тогда я уже, конечно, была в анализе, я уже я училась тогда методу символ-драмы, но он мне не помог, потому что символ-драма, там есть определенные ограничения для работы с людьми.
То есть он для более здоровых людей?
Да, да.
Ага.
То есть сложно предложить мотив ребенку, даже если это подросток, то есть он не будет понимать, что делать. И тогда у меня стала задача изобретать тот язык, через который я смогу достучаться до этих детей.
Очень интересно.
Да,
очень.
Да, и язык изобретался годами. Первое, что мне пришло в голову, это песочная терапия.
Да.
И первое, что я сделала, это попросила у трудовика сколотить ящик. Он был сколочен из старых остатков мебели. Он даже не был покрашен, то есть он был коричневого цвета. Я в зоомагазине купила песок для террариумов, собрала дома кое-какие игрушки там, от киндеров, ну, короче, то, что было. И начала искать, понимать, что такое сам метод. Но та информация, которая была в интернете, она мне не совсем подходила, потому что песочная терапия считается юнгианской.
Да, что же в этом плохого?
И там,
почему-то, ну, есть предвзятое мнение, я слышал тоже об этом.
Не могу сказать, что плохо или там предвзято, но мне не нравилось то, что там какие-то определенные моменты, они были, ну, то есть интерпретация песочной картины, Мне не нравилось.
Сама интерпретация. Но ведь разве для таких детей это имеет значение, интерпретация там? Или там что-то другое? Я просто тут не очень понимаю, теряюсь чуть-чуть.
Я сейчас попытаюсь объяснить.
Да.
Ведь если ребенок расставляет какие-то фигурки на какой-то, на песочной площадке, то в юнгианстве они говорят, вот это вот справа, это там место отца, там слева это место матери, ну вот это вот.
И то есть у них есть жестко обеспеченная структура объяснений.
Совершенно верно. Вот эта интерпретация мне не подходила, она мне не нравилась. Потому что я, соотнося то, что выплескивает ребенок на песок, я не понимала, что с ним происходит. И тогда я начала формировать собственное какое-то, собственный вот этот вот язык, да, посредством которого, или собственное понимание, посредством которого ребенок, я ему даю инструмент, через который он может выразить нечто, а я должна его так прочитать, чтобы это соотносилось. И чтобы это было именно то, что нужно.
Да.
И вот здесь я оставила инструмент как ящик с песком и игрушки. И интерпретация была аналитическая. Аналитическая в контексте Фрейда. И там
то
нет
есть ближе к классическому,
да,
пониманию.
И, да. И там нет привязки вот к этой определенной жесткости. И тогда пошел больше, наверное, полет такого исследовательского момента. Через это пошла работа с ребенком, то есть это знакомство, это то, что он пытался выбросить на песок вот этот вот внутренний свой мир, через который было хоть какое-то понимание. Не могу сказать, что я пользовалась ею вот прямо каждый день там, или каждый раз, когда мы встречались с ребенком. Это было не всегда, иногда это было просто разговор о том, о чем его беспокоит, что происходит. И я использовала совершенно разные инструменты, вплоть до метафорических карт, например. Да? Но я пользовалась только классическими, опять же, те, которые делал... Как же его?
Я вообще далек от этой темы.
Не могу вспомнить.
Даже не очень понимаю, что такое классические и неклассические.
Ну, просто метафорические карты, они разнообразные, и тоже рынок их очень большой. И вплоть до того, кто-то там изучит работу с картами и создает свои какие-то карты.
О, я это об этом читал в Фейсбуке, да.
Это... Мне кажется, это ужасно, или я не сталкивалась с хорошими.
Я бы хотел прокомментировать это все, но мне кажется, формат нашей встречи не совсем подходит.
Да.
То, что я слишком, может быть, буду злым,
да,
и категоричным.
Так вот, я пользовалась картами Морица. Для таких детей я использовала карты Персонита, они называются. В чем заключается? Это просто портреты детей-подростков.
Да.
И, например, ребенок не раскрывается. То есть он приходит ко мне на первое знакомство. Здравствуй, здравствуй. Там, ты знаешь, я тут работаю психологом, зовут меня так-то. А тебя как зовут? Он, например, говорит, там, Петя. Да? То ты можешь Петя о себе рассказать. И вот здесь начинается стоп. Потому что такой ребенок о себе ничего практически рассказать не может. Кроме того, что его зовут как-то.
То есть, и что, он только отвечает на вопросы, а сам не говорит, получается?
Нет.
Или даже здесь вообще замолкает в какой-то
здесь
момент?
Здесь знаний о себе практически нет.
Угу.
Вот здесь вот этот как раз момент какого-то восприятия себя, своего «я» отсутствует. Не в силу патологии.
А в силу ненаученности?
А в силу неотраженности.
Неотраженности.
Он не знает, кто он. Поэтому и репрезентировать себя мне он не может. И тогда ты даешь ему колоду и говорит, смотри, у меня здесь вот много разных портретов твоих сверстников. Выбери, который тебе нравится больше всего.
Так.
Он выбирает. Я говорю, расскажи мне об этом персонаже. Как ты думаешь, какой он? И он начинает рассказывать, какой он. Говорит, он красивый. Там, он веселый, например.
Да.
Я говорю, а что он любит? Ой, говорит, он любит есть чипсы. И все. И и пошла работа. Он рассказывает о себе через портрет.
То есть как через отражение? Как только через... наоборот, только в отличие наоборот. От обычной ситуации.
Совершенно верно. И мало того, вот этот ребенок, о котором мы говорим, да, вот этот первый, он в конце занятия, выходя, говорит: «Но это же все обо мне».
Ух ты!
И у меня тогда открываются глаза, да, и я понимаю, есть где-то на низком уровне развития, да, вот это психическое нечто, да, и я могу попадать туда, где он разворачивается, говорит: «Но это же все обо мне». Он узнал себя
в том, что он говорил.
В том, что он говорил. И в том, что я, да, принимала. А там же не только о том, что он там любит чипсы. Он, оказывается, еще пьет пиво и курит.
Угу.
То есть он рассказывал все.
Да.
И это было очень интересно. И в этих моментах складывался и альянс, и какие-то доверительные отношения. Но вот когда этот ребенок ко мне попал в моменты агрессии, единственное, что тогда делал педагогический коллектив, и я считаю, что это тоже, ну, оно работало, когда у него срывались агрессии, такие вот реактивные какие-то моменты, его вели в кабинет директора, и директор угощал его конфетами. И он там успокаивался. Угу. Ну, то есть это был такой способ саморегуляции.
Верховная фигура.
Да. Да.
Его усмиряло.
Да, да. Вернее, даже не, это не саморегуляция была, а внешняя регуляция.
Внешняя.
Да. И я решила это тоже использовать. Мы где-то через год работы перешли на то, что он перестал заходить в кабинет директора за конфетами, а теперь конфеты он носил с собой.
О.
И когда у него начинались какие-то определенные вспышки, он просто съедал конфету.
Угу.
На уроках это было ему позволено, вот, и таким образом он начинал регулировать. Еще где-то через год работы он смог регулировать это самостоятельно, уже без конфет.
Что на уровне речи? Ну, мысли, слова.
Мысли, слова, то есть он отлавливал через тело свои реакции и мог понимать, что с ними можно делать. Иногда он это подавлял, да, или мог выразить вербальную агрессию, например. То есть это уже не были швыряния, бросания предметов или физическая агрессия на другого, а могла быть, например, вербальная агрессия в виде нецензурной лексики. То есть словесная агрессия.
Уже. Новый уровень вообще-то.
Новый уровень, совершенно верно. Но это 2 года работы.
Насколько плотно и как часто эта работа
раз
была?
В неделю.
Раз в неделю?
Раз в неделю.
1 час?
45 минут.
45 минут.
То есть это во время урока, я обычно забирала с урока какого-нибудь. И с перерывами, естественно, на каникулы.
Да.
Но это такая достаточно системная работа. К концу 3-го года мой клиент, да, можно так сказать, анализант, стал президентом школы.
Ого!
И, ну, понятное дело, что, да, мы вышли на какой-то определенный уровень, но там президентство школы, оно больше, наверное, какое-то формальное.
Но оно имеет специфику заведения, видимо. Да,
оно,
да,
имеет специфику заведения, но мы тогда, и администрация школы пошла мне на уступки, мы тогда просто подхватили то, что он начал проявлять. А он начал проявлять заботу о некоторых одноклассниках.
Это нетипично для этих детей, которые там находятся?
Нет, это типично, кстати. Типично. Типично.
Но он именно был из агрессивных.
Да, то есть переход из вот этой вот сильной агрессии на проявление заботы и опеки какой-то определенной, конечно, оно носило немножко... мягко так скажу, и искаженный характер, да, потому что там работала власть, и мы сознательно пошли на усиление этой власти, да, когда дали ему президентство, чтобы он вроде бы сформировал ответственность о всей школе и следил за порядком.
Так.
И, в принципе, он неплохо справлялся со своими обязанностями, опять же, сделаем скидку на специфику заведения.
Да, и сколько было этому первому, я думаю, это очень здоровское прозвище, первый, сколько в этот момент ему было лет?
Я его подобрала в 7 классе, это, по-моему, 14 ему было. Ну и успешно его выпустила в 11-м, когда ему уже было 17, по-моему.
Ну, да, 13-14,
7 класс. 13-14, да, и там 16-17.
Угу.
3 года такой плотной, достаточно хорошей работы.
Но я хочу здесь заметить тогда вот следующий момент. Видимо, этот первый, он шел на контакт и хотел что-то делать. Или там все идут на контакт? Нет таких, кто замыкается, закрывается, отказывается?
Тут я бы не сказала, что они идут на контакт и хотят что-то делать.
Вот я же задаю вопрос, я же там не был.
Они идут на контакт, но да. Что-то делать или хотят что-то делать, здесь не совсем так.
Угу.
Не совсем правильная формулировка. Потому что в обычной практике, если к нам приходит анализант или клиент, то он видит уже какую-то проблему, да, и он приходит к специалисту и говорит, давайте что-то делать.
Да.
Здесь этого нет.
То есть проблемы для них в агрессии нет?
Нет.
Это проблема для учителей?
Это проблема для учителей, совершенно верно. И в конечном итоге, допустим, где я смогла найти причину этого агрессивного поведения ребенка, как, а оказалось, Ларчик просто открывался.
Но это уже через 3 года работы.
Не совсем, это где-то было уже 2 года. Да? То есть, пока
то есть много работы сделано.
Много работы сделано, да. Он прибежал ко мне после урока труда, вернее, это даже не после, а во время урока труда, с грязными туфлями.
Угу.
Они были на улице, подметали, убирали листья. Там им выдали грабли, там веники. И грязь попала на ботинки.
Да, и что?
И он, значит, пытался эти ботинки очищать. Педагог, ну, сказал, ну, уберешь, потом очистишь. На что получила порцию вербальной нецензурной лексики. Ну, естественно, его выгнали и сказали, беги к психологу.
Угу. И он сам пошел.
И он сам пошел. Пришел возмущенный. И мы через эти ботинки грязные вышли на идентификацию с отцом. Там сложная семейная ситуация. Мать с отцом в разводе. Отец не имеет какое-то психическое отклонение. И основной такой маркер, который отождествлял его с отцом, как? Это грязные ботинки.
Грязные ботинки?
Да.
О-о-о.
И вот чтобы дойти до этих грязных ботинок, да, и понять, что это тогда я как папа, ну, нужно было пропахать очень хорошо и ему, и мне.
Да, но он уже тогда что, мог каким-то образом относиться к этому состоянию?
Вот когда бессознательные грязные ботинки стали осознанными,
да.
То тогда, во-первых, для него там было удивление. И в этот момент я делаю следующую интерпретацию. Ты как папа, но ты не папа.
Угу.
Потому что агрессия возникала в местах как раз там, где он соотносился с отцом. А когда мы сделали это разделение, да, ты как отец.
Но другой.
Но ты другой. Тогда это как схождение пены, как оседание пены происходит. И оно даже на телесном уровне, ты можешь его наблюдать. То есть удивление, пик, и тело обмякает.
Вот это да.
И это вообще потрясающие вещи, которые ты просто можешь видеть в своей работе. И потом там даже это и вербальная агрессия-то, по большому счету, ну, если было, то ее уже было меньше.
Но она же есть у всех людей.
Да, она есть у всех, но, например, мы же не можем вербально, или так скажу, мы не можем нецензурно выражаться, например, в определенном обществе. Мы понимаем, что здесь есть какое-то ограничение, да?
А он это ну, не чувствовал?
Ну, на педагога, например, да? То есть
ни в коем случае.
Ну, да. А здесь у него, то есть послать матом учительницу, это... Ну, ничего в этом сложного нет. Но если могла быть физическая агрессия или кидание предметов педагога, например. Да?
Да. Но если бы я, когда учился в школе, послал матом учительницу, меня бы отвели к директору, и мне бы не давали конфеты. А здесь было немножко иначе.
Здесь немножко иначе, да. Потому что ты понимаешь, что если в норме да, ребенку надо сделать наказание, и он это наказание принимает, то здесь это так не работает.
Это может хуже даже
сделать. Конечно. Конечно. И вот после этого, когда я как отец, но я не отец, и там происходит, ну, некое присваивание, что ли, вот этой вот энергии, да, агрессивной. И она перенаправляется, она становится инструментальной. Она перенаправляется тогда в социум, и ребенок пробует себя реализовывать каким-то образом. И первое, что делают обычно дети, ну, очень часто, они начинают брать какие-то участия в каких-то конкурсах, например, где-то петь. Они пробуют реализовывать что-то свое. И что сделал этот мой первый? Он пошел на караоке с Игорем Кондратюком.
Вот это да.
Да, я его увидела там. Но он был, правда, в числе созерцающих.
Да.
Вот, но пытался петь песню, и я так понимаю, что он хотел, чтобы к нему подошли и дали ему микрофон. И я это потрясающим образом, я не смотрю обычно там такие программы, а это почему-то я его увидела.
Удачно совпало.
Удачно совпало, да. И мы даже это говорили. Я его в этом месте немного поддержала. Ну, он выпустился. Выпустился. Обычно такие дети после наших школ, это проблема, где работать.
То есть они не могут устроиться?
Трудоустройство – это проблема, и проблема до сих пор. Если еще условно с диагнозом легкой умственной отсталости кто-то до 10 класса может там вытянуться и даже поступить там в профтехучилище, наши дети идут, даже по окончании профтехучилища их не берут потом на работу.
Угу.
Это колоссальная проблема, которая стоит у нас в стране. Это
да,
точно.
Это социальная, социальная, по сути, задача, чтобы как-то этих людей встраивать в общество.
Да. Вот. Ну, он работал, я знаю, что он работал на рынке, то ли разнорабочим каким-то, ну, каким-то боком где-то ребенок себя реализовывал. Вот это вот работа психолога, моя работа психолога была в школе.
Сколько у вас таких первых было? Вот вы же, по сути дела, 3 или 4 года своей жизни отдали разработке методики и проверке ее, и, по сути, получили результаты. Сколько было у вас их?
Я как-то подбивала счет, да, но это была только индивидуальная работа. Больше 100.
Больше 100.
Больше 100 детей. Это не считая их родителей, которые у меня тоже были в работе.
Да.
Это не считая педагогов, которые тоже были у меня в работе. И это не считая групповых каких-то занятий с детьми. То есть это только индивидуальная работа была. Длительная.
Длительная, да.
Длительная. Ну, по норме, если брать законодательство, то психолог, у него 20 практических часов в неделю.
Всего.
Практически.
Да. Да.
То вот эти 20 практических часов я использовала на индивидуальную работу. У меня был один метод день, и каждый день у меня было по 5 индивидуальных встреч с детьми. Но мне это очень нравилось.
Я не сомневаюсь, тем более результаты какие.
Я горела на работе, мне это нравилось, причем парадокс в том, что я добираться мне до школы, это было, ну, максимум 1.5 часа, то есть это 3 часа в день на дорогу туда-обратно.
Только дорога.
И я 5 лет проработала без единого выхода на бюллетень, я не болела.
Я вообще впечатлен.
Да.
Может быть, это хорошее сейчас средство профилактическое было бы.
Это, наверное, здесь тоже можно интересно помыслить и поисследовать, потому что это о выгорании. Потом...
Ну, вы же говорите, я горела, но я не знаю, выгорала или нет?
Нет.
Или вы именно были вдохновлены?
Я была вдохновлена, потому что это я строила, я понимала, что я строю, я исследовала, и мне было безумно интересно. А когда получала маленькие результаты, потому что больших результатов с этими детьми получить практически невозможно сразу.
Да.
Когда ты получаешь вот эти маленькие сдвиги, это потрясающе. Это вдохновляет на дальнейшую работу. Это класс.
Угу.
И интересные случаи еще одного ребенка расскажу, тоже агрессивный. Но если первый, можно его охарактеризовать как невротика. Да?
Средней, да, степени он был.
Но смотрите, там невротик, здесь уже больше о психическом, да?
Да, но я имею в виду, его умственное развитие, отставание было...
Легкое.
Легкое было, да.
Легкое. Второе, но тоже легкое.
Да.
Умственное развитие, но по структуре психотик.
То есть иначе он обращается с мыслями.
Иначе обращается с мыслями и иначе обращается с людьми. Это было тоже очень интересно, так введу в контекст. Ребенок находился на индивидуальном обучении. Это значит, что его приводит в школу кто-то взрослый, в данном случае мама, и находится он с преподавателем в присутствии мамы. Почему в присутствии мамы? Потому что без присутствия мамы это было невозможно.
Тоже агрессия?
Агрессия, причем такая конкретная агрессия, направленная на человека.
Физическая, что ли?
Физическая.
То есть дрался?
Ну, я сейчас расскажу.
Хорошо, я не буду предвосхищать. Да, давай.
И, естественно, ко мне обратились. Можете ли вы что-то сделать? Я сказала, ну давайте посмотрим. И первая встреча у нас произошла тоже в моем кабинете в присутствии мамы. В присутствии мамы — это хороший ребенок, который отвечает на вопросы. И так, чтобы это было понятно, ребенок с меня ростом достаточно крупный. Ну, то есть физически он меня сильнее. То есть
акселерированный такой ребенок.
Да. Первое знакомство, какие-то общие сведения, мама присутствовала, все замечательно. Я сказала, хорошо, мы встретимся через неделю, но уже я буду его брать одного, ну, без мамы. Ну и первое, что я взяла, опять же, какие-то... А, нет, мы складывали пазлы. И под складывание пазл мы просто разговаривали.
Да.
И мы сидели через стол, я с одной стороны, он с другой. Но тут тоже интересна работа интуиции. Перед тем, как он должен был ко мне прийти, я со стола спрятала все колющие и режущие предметы. То есть ножницы и вот это все я убрала.
Все опасное.
Да. Почему я это сделала? Ну, я не могу сказать, что я прямо отрефлексировала. Это было как-то очень автоматически. Я потом поняла. То есть вот эта интуиция потрясающая, она начинает работать. И вот мы складываем пазлы. И он через стол рывком нагибается ко мне и пытается ухватить меня за шею.
И моя... Я не могу сказать ничего. Хотел, и речь моя прервалась.
Да. Но у меня была тоже самая реакция, то есть как нормального, живого человека.
Да.
Да? То есть я отпрянула в кресло, впилась, да, телом. И, естественно, для меня это был такой шок определенный.
Причем это очень внезапно произошло.
Это внезапно, потому что мы складываем совместно картинку из пазл.
Угу.
Да, и мы вовлечены чем? Тем, что мы взглядом ищем картинки и разговариваем.
Да.
Да, о том, о сём, а как тебе школа, а что ты здесь делаешь, а чем занимаешься. Ну, то есть обычная беседа, из которой ты можешь вытащить что? Информацию о человеке.
Да.
И в какой-то момент ты даже не отслеживаешь, он просто рывком бросается и пытается руками ухватить тебя за шею. Ну, твоя реакция рефлекторная, да, ты отбрасываешься в сторону, и он... Дальше садится дальше на свое место и переходит опять к
пазлу.
Пазлу, да. Смотрит при этом на меня.
Да.
Изучающе.
Угу.
Да. Я тоже перехожу к пазлу и начинаю думать, что я должна сейчас сделать. И через 2 минуты спокойного работы с пазлами я резко стучу кулаками по столу и делаю такое же движение в его сторону.
Угу.
С руками, пытаясь ухватить его за шею.
Я как будто фильм смотрю сейчас.
Да?
С Джеки Чаном, кстати. Угу. Что происходит дальше?
Он точно так же отлынивает на спинку стула, а потом поднимает руку, улыбающийся такой... улыбкой саркастической. машет мне вот так пальчиком указательным и говорит: со мной так не надо.
Угу.
Тогда я делаю такое же движение с таким же пальчиком,
да,
и говорю: со мной тоже так не надо. И все. И мы дальше доскладывали спокойно пазлы. Я вывела его к маме. И мама первое, что меня спросила: вы больше не будете с ним работать? Я сказала: почему буду?
Угу.
Но, видимо, на лице у меня что-то все-таки было написано, что мама нечто увидела.
Она предположила, да, что вы откажетесь.
Да. Я сказала: нет, я буду.
Да.
А дальше пошла очень сложная и трудная работа по, опять же, определению языка, через который пытается этот ребенок со мной разговаривать. И я поняла, что для психотической структуры я являюсь объектом, через который он пытается говорить. Сложный ребенок. Мы тоже проработали 3 года, и он выпустился. Но после работы 1.5 года он вышел в общую школьную систему и начал посещать уроки вместе со всеми. То есть с индивидуальной в присутствии мамы.
Он перешел к общей.
Он перешел сначала в индивидуальную без присутствия мамы, а потом перешел в общую эту. Это была очень сложная работа. Я не могу сказать, что мы вышли на маленькие такие движения, да, но там, конечно, нужно было продолжать работу не только с ребенком, но и с мамой самой. Но мама от работы отказалась. Она хотела ко мне, я сказала: нет, боливар двоих не вынесет.
Ну, это же очень трудно и невозможно, и не принято.
Не принято, но я работала вместе. Например, у меня был в работе и ребенок, и мама.
То есть в таких случаях это
необходимо. Я работала
необходимо.
Так. А кому я отдам? Мне некому было отдавать.
Да.
Я не знала, кому мне отдать. Поэтому я брала и родителей, и детей. И не могу сказать, что у меня были плохие результаты там какие-то. Но с ней я не смогла работать. Я сказала: мне будет очень тяжело. Ну, я понимала. Я сказала: боливар двоих не вынесет.
Да.
И я дала ей тогда контакты аналитика, но она не пошла. Финансовый вопрос или не финансовый, она не пошла.
Так бывает часто, я тоже знаю это по работе.
Да.
И даже часто не из-за финансовых вопросов,
да,
а из-за того, что люди не хотят менять. Ничего им не хотят менять.
Да, совершенно верно.
Пускай боливар меняет.
Да, где-то так. А вот, поэтому ее устраивало то, что ребенок выходил в общую школьную систему. Он даже начал сам добираться в школу. Но он выпустился, и на этом все. И на этом...
Дальше история второго вам неизвестна.
Нет, мне нечто известно, но я знаю, что там были и регрессии определенного возраста, определенной теологии. И мама, конечно, там с ним не справляется, потому что там агрессия и сексуальное влечение. Там было все вместе, и оно не было различено. Там было сексуальное влечение и к женскому объекту, и к мужскому объекту. И, говорю, это было очень сложно работать. Потому что у таких людей, можно так сказать, это сексуальность на поверхности. На поверхности телесной.
Вплоть до того, что прям на теле.
Вплоть до того, что прям на теле. И чтобы было понятно, работа, то есть это иногда, и если этот ребенок, он же использует и аналитика в качестве этого объекта. И то есть это были попытки, например, могу описать случай, попытки прикоснуться ко мне. Да? Но прикоснуться как? Легально. Что он изобрел?
Да. Интересно, что?
Он начал трогать мои предметы. Например, брать там со стола ручку.
Угу.
Но я не реагировала, ему просто говорила: ты берешь мою ручку, например. Тогда он понимал, что нужно что-то более личное взять.
Ручку он брал вашу.
Но я пыталась и это понять, да, в буквальном смысле. Я хочу взять твою руку.
Да.
И потом он понял, что для того, чтобы я отреагировала, нужно брать более личные вещи. И он тогда ухватывал мой мобильный телефон. И, естественно, моя реакция была какая? То есть я сначала говорила, что ты забрал, положи на место, а он тогда начинал туда залазить. Тогда еще не было этих паролей. Угу. Вот. И я понимала, что он сейчас может сделать там мне какую-то гадость. И что я делала? Ну, естественно, я отбирала телефон.
Ну да.
Что происходило? Происходило прикосновение, угу, руки к руке.
Да.
И вот этот контакт для него был очень важен. Но нужно было несколько встреч, чтобы это понять.
Да.
Да, потому что он же повторяет, и я понимаю, что он повторяет, и для него это что-то важно. И тогда я на какую-то из определенных встреч спрятала все предметы свои личные.
Так.
А остальные просто я ему вербально отображала, что он делает. Ну вот. И тогда ему же надо изобретать новый способ. Угу. И что он делает? Очень интересно. Он падает на пол.
Да.
И говорит: помогите мне встать. И тогда я ему даю интерпретацию. Я говорю: ты хитрый. Ты
отражаете
хочешь...
его, да, черту.
Угу. Я говорю: какой ты? Я говорю: ты хитрый. Ты хочешь, чтобы я к тебе прикоснулась. И когда вот это вот его желание, вернее, даже нельзя употреблять желание, его влечение становится явным и выносится куда? На вербальный уровень, оно перестает быть актуальным.
То есть снижается интенсивность.
Совершенно верно. И ему тогда не нужно дальше это делать. У него в этом месте становится тогда: я хитрый.
Угу.
Я хитрый.
Валерия, спасибо. Вообще невероятно интересно. Но время подкаста не резиновое, к сожалению. Я очень вам благодарен за то, что вы пришли в студию и рассказали. И мне не хватило, я не наслушался ваших историй. Они интересные. И, может быть, мы еще продолжим как-нибудь, если вы будете за.
Я очень за. Мне это тоже очень интересно. Это для меня тоже определенный новый опыт. И если это интересно будет слушателям подкаста, это здорово.
Я думаю, что очень интересно будет слушателям. Спасибо вам большое за участие. Это был подкаст «Генерация 29» с Вадимом Музыченко и Валерией Мельниченко, аналитиком, психотерапевтом, кандидатом психологических наук. Спасибо, Валерия. До свидания. Всего хорошего.
Спасибо. До встречи.